Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет.
Я хотел поговорить о вас с вами о некоторых актуальных событиях.
Да.
В престижном Принстонском университете в США преподается курс, основанный на книге, в которой утверждается, что Цааль намеренно причиняет вред палестинцам, чтобы их покалечить. Еврейские организации обратились к президенту университета с требованием исключить книгу из учебной программы, поскольку она представляет собой современную версию антисемитских заговоров, основанных на кровавых наветах. У Принстона славное академическое прошлое. Эйнштейн, помимо прочего, там преподавал. Как такое престижное академическое учреждение распространяет откровенную ложь?
Мне это кажется нормальным.
Что это значит?
Что это может быть одно с другим вместе.
Как?
Потому что академические круги, культура, образование и все остальное, они не противостоят антисемитизму.
Что это значит?
Они никогда не были против.
А что вы имеете в виду?
Что это им не мешает.
Смотрите, я понимаю, что в средние века про евреев сочиняли кровавые наветы.
Почему сегодня нет?
Ну, знаете, все-таки средневековье, а сегодня что? Мы в 21 веке, что, как будто эта пластинка повторяется?
Да, да. Мы живем в 21 веке, и это может быть в 31-м и в 41 веке. И когда я даже не знаю, будет то же самое.
Почему?
Потому что мы не исправили состояние.
Кто?
Мы евреи.
А какое исправление мы должны произвести?
Устранить антисемитизм из мира.
Как?
С помощью того, что мы станем другими.
А что вы имеете в виду?
Что мы изменимся. И тогда антисемитизм исчезнет.
Повторите еще раз.
Мы изменимся, и тогда антисемитизм исчезнет.
Антисемитизм исчезнет?
Да. Мы изменимся, и тогда антисемитизм исчезнет.
Какие изменения мы, евреи, должны пройти?
Мы должны измениться. Нам нужно стать такими, какими должны быть евреи. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Передать это всему миру и объяснить всем людям, почему человек должен быть человеку другом, родственником, близким, помощником и так далее. Зачем нам говорить о любви ко всем? Это очень важно.
Если мы, евреи, будем продвигаться в этом направлении, что мы, в принципе, будем преподавать любовь?
Да.
И вы считаете, что тогда антисемитизм, он утихнет, успокоится?
Да.
Сегодня говорят, что в университетах Соединенных Штатах студенты-евреи действительно чувствуют физическую угрозу. И это не смешно сегодня. Действительно очень тяжело быть студентом-евреем в Соединенных Штатах. Вы считаете, что можно изменить молодое поколение в Америке и вот его отношение к евреям?
Это не зависит от студентов или от университетов. Это зависит от общей системы в духовном. Если мы станем другими, если мы будем относиться с любовью друг к другу, это повлияет на всех людей в мире.
Вот это отношение любви, да, оно должно быть... Вот у еврея к тому антисемиту, который его ненавидит, это же безумие, невозможно.
Для всех, для всех.
Как можно любить того, кто ненавидит вас и вообще даже приходит причинить вам вред?
А ты скажи иначе. Он меня не видит, потому что я его не люблю.
А почему вдруг я его стану любить?
А почему бы и нет?
Человек, который меня ненавидит, чтобы я его любила, обо мне сочиняет, что я намеренно причиняю вред палестинским детям, чтобы сделать их инвалидами. Но наша армия ведь самая нравственная в мире. Так тут просто какое-то безумие. Эти люди, которые выдумывают обо мне такие кровавые заговоры, я должен их любить?
Да.
Почему?
Потому что нам нужно принести в мир любовь, связь, хороший пример. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это закон Израиля должен быть таким. Я не вижу этого ни в Израиле, и ни в каком-либо другом месте в мире, но прежде всего в Израиле.
Должны ли мы сосредоточиться на начать любовь между нами и евреями, или мне нужно сейчас бежать к каждому антисемиту и говорить: «Брат, я люблю тебя»?
Нет, прежде всего между нами.
Если это произойдет, предположим, это произойдет. Мне кажется, что это вообще само по себе просто какое-то невозможное. Но, допустим, евреи начнут больше любить друг друга, как говорится, братская любовь. Что произойдет с остальными народами в отношении к нам?
Это повлияет на все народы. И тогда мы сможем также прийти к ним и показать им, что называется, возлюби ближнего, как самого себя.
Это как будто такое излучение любви в таких кругах?
Именно так. Начинается с нас и распространяется в более широкие круги.
И тогда это как бумеранг вернется к нам?
Да, ко всем.
Вы настроены оптимистично вот по поводу этого антисемитизма? У этого есть решение?
Решение? Мы говорим о том, что оно есть. Вопрос только в том, насколько евреи способны реализовать его.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Есть без ограничений. Американские ученые утверждают, что разработали препарат, который позволит людям питаться без ограничений и оставаться худыми. Предполагается, что препарат усилит обмен веществ в организме, чтобы он мог быстро расщеплять сахар и жир и производить энергию. Это означает, что нам не придется ограничивать себя, заставлять себя заниматься физической активностью только для того, чтобы сжигать калории, поддерживать вес и тому подобное. Сейчас я только услышала об этом, это уже вызвало у меня улыбку. Почему? Потому что я очень люблю сладкое, но из-за разного рода проблем со здоровьем я ограничиваюсь одним кубиком шоколада в неделю. Но вообще я могу съесть целую плитку за раз. Вы считаете, что в такой реальности, когда мы сможем употреблять пищу без ограничений, не платя за это никакой медицинской цены, это что будет?
Я не думаю, что это возможно, потому что это в любом случае влияет на здоровье. И это вызывает всевозможные вредные последствия в нашем организме. Повышение уровня сахара, шоколад вызывает это и все такое. Конечно же, это нехорошо. Но мы можем использовать немного больше сахара и шоколад, немного больше сладкое и шоколад, и не видеть в этом никакого вреда.
Предположим, ему удастся, и они изобретут лекарство, и оно будет доступно, и будете его потреблять, как вы сегодня едите и пьете что-нибудь сегодня. Насколько, на ваш взгляд, улучшилась бы наша жизнь, чтобы нам не нужно было постоянно напрягаться и ограничивать себя вот в вашем ощущении?
Ну, тут и там мы сможем украсть еще одну шоколадку.
Дело в том, что нам не придется прилагать усилия, все время ограничивать себя. Я постоянно чувствую себя как полицейский на собой. Я проверяю, сколько я съел, сколько не съел, и все время с такими измерительными линейками. Это же расслабит.
По всей видимости, я не знаю, я не чувствую в этом ничего.
Ну что, разве у вас нет никакой-то особой диеты, которой вы должны придерживаться, и это вас огорчает?
Нет.
Что здесь на самом деле?
Ничего, я полностью забочусь о правильном питании. У меня нет диеты, которая бы мне нравилась. Нет ничего, что бы мне нравилось. Я сдерживаю себя.
Что я перед мороженым просто теряю сознание. Раз в неделю я позволяю себе съесть мороженое, но всю неделю я не могу, это невозможно, потому что у меня сразу подскакивают все показатели, потому что большинство людей, которых я знаю, они занимаются спортом не потому, что им это нравится, потому что они знают, что если они это не сделают, их просто тело развалится. Вопрос не в мотиве, не в теме искушения, но в тем, что как бы жизнь устроена так, что человеку приходится постоянно прилагать усилия, ограничивать себя, чтобы быть здоровым. Разве можно жить вообще вот без усилий, без ограничений?
Да, мы с детства получили, по всей видимости, такие склонности к сладостям, к сахару, к разным пирожным, мороженому всякому. Но это зависит от человека. Ну, скажем, иногда я вижу что-то сладкое, и мне этого хочется. Но если я этого не вижу, то и не хочется. Мороженое, как ты говоришь? Мороженое. Или торт. Или что там еще есть? Шоколад. И никогда в моей жизни так не было. Так ты видишь, что есть люди, которые равнодушны ко всему этому.
Я знаю, что Каббала учит, обучает, как наслаждаться, получать наслаждение и удовольствие без ограничений.
Без ограничений? Теперь я понимаю, почему ты пришел.
Так в чем секрет? В чем секрет? Здесь говорят, ты будешь принимать препараты, сможешь есть без ограничения сладости, все, что ты хочешь. В чем секрет Каббалы?
Я не думаю, что это действительно так.
Хорошо, нам придется подождать несколько лет, потому что сейчас это находится в стадии исследования, препарат находится в разработке. Но давайте на мгновение перейдем к Каббале. В чем секрет получения в Каббале, когда вы можете получать наслаждение, удовольствие без ограничений? Что это означает?
Это означает только цель. Для чего тебе получать лишний шоколад, сахар и еще что-то не возьмешь? Для чего?
Наслаждаться от этого нет?
О, наслаждаться. Так наука Каббала говорит, что ты должен ограничить себя от всего, что вообще не призвано наполнять тебя.
Почему?
Потому что человек не живет для того, чтобы насладиться.
А для чего человек живет?
Он живет, чтобы стать человеком.
Что это значит?
Хорошо относиться к другим, помогать всем. Это, по сути дела, его роль в мире.
И это здорово?
Сделать так, чтобы это было здорово, чтобы все аплодировали тебе за то, что ты так живешь. И чтобы и твои дети гордились и тем, что у них такой отец, и так далее.
А где же наслаждение?
От этого будет у тебя большое наслаждение.
Но что же мне это даст, заботиться о другом?
Это даст тебе наслаждение безграничное.
Почему?
Потому что ты этим выполняешь волю Высшего. И от этого ты чувствуешь наслаждение от всего, что ты собираешься сделать.
Что значит высшего? Желание высшего?
Природа является высшей силой. Она таким образом направляет нас. Когда она действительно направляет нас на возлюби ближнего своего, как самого себя.
Почему?
Чтобы мы стали более похожими на Творца.
А Творец он любит?
Да.
А кого он любит?
Всех.
Ему это доставляет удовольствие?
Да.
А нам? И мы?
А мы не любим и не получаем удовольствие от любви к кому-то.
А что будет с нами?
Так мы страдаем.
Как можно начать любить и наслаждаться этим?
Просто прими решение, что ты хочешь наслаждать других так же, как ты их любишь.
А что это мне даст?
Это доставит тебе удовольствие.
И больше, чем мороженое, шоколад и любое достижение, которое я могу приобрести?
Да.
А в чем принципиальная разница?
Удовольствие, которое ты получишь, будет безграничным.
Почему?
Потому что так это устроено в природе. Все зависит от уровня любви, которую ты можешь излучать от себя другим.
Такая любовь от меня к ближним, если она так излучается, она открывает мне пределы и границы моих удовольствий?
Приносит тебе удовольствие.
То есть это будет безгранично?
Да.
Почему? Что открывает эти границы?
Твое желание получать удовольствие от других.
Это как будто так закручено.
Да, закручено, правильно. Это непросто и приходит не сразу. Но человек должен стараться к этому привыкнуть и также показывать это другим.
Спасибо. Перейдем к следующей теме.
Да.
Столкновения и протесты вокруг правовой реформы продолжаются. И ощущение, что ситуация с каждым днем только ухудшается. Уже говорят о подрыве дееспособности армии из-за отказа резервистов служить, шекель ослаб, говорят об эмиграции. И кажется, что мы наносим сами себе вред. И вопрос в том, почему мы не можем остановить этот скат, эту деградацию.
Мы вообще ничего не можем сделать хорошего. И почему? Потому что мы такие. Мы такие евреи, которые не понимают, в чем наше предназначение, какова наша цель в этом мире. И так мы продолжаем себя вести.
Кажется, что каждая сторона укрепляется в своей крепости еще больше в рамках своей позиции. Кажется, сейчас вообще диалога между лагерями нет никакого.
Верно.
А что может заставить их сесть за стол переговоров и поговорить?
В нашем мире нет такой силы, которая могла бы заставить все эти стороны сесть и начать говорить. Проклинать друг друга, это они придут, доказывать, что каждый прав и сильнее. Для этого они соберутся. Но просто говорить по-хорошему, правильно, справедливо, это не произойдет.
Когда мы оглядываемся назад, смотрим в прошлое, мы и первый храм, и второй храм просуществовали около 70-75 лет, пока они не были разрушены. Это может быть какой-то приговор судьбы?
Это заранее написано, что так и будет, да?
Так также существует приговор над еврейским народом и еврейскому народу, чтобы снова быть в изгнании?
Потому что жить в открытой взаимной любви между каждым евреем буквально — это наш долг. Это исходит к нам свыше. И если мы этого не делаем, то вместо этого полагается нам просто конец народа, страны. Конец всему.
Что именно написано о нашей судьбе? Что именно?
Возлюби ближнего, как самого себя.
А если нет?
Так здесь ваше место вашей смерти.
А если да?
Здесь место выигрыша.
Так в нашей судьбе есть два варианта?
Да.
Так это не то, что есть тот приговор, что все мы точно развалимся?
Это наверняка, наверняка.
Что наверняка?
Что мы развалимся и не достигнем связи, которая дойдет до абсолютной любви между нами.
Когда вы видите сегодня ситуацию в стране, вы говорите, что вот, когда вот этот ужасный раскол, действительно, это уже доходит до уровня ненависти. Ну как отсюда вы продвигаетесь к объединению, к любви? Это как будто совершенно на другом конце. Как?
Мы уже примерно так живем много времени, долго. Только сейчас это достигло уровня всего народа, дошло до всех. А до этого было между религиозными и светскими, между всякими марксистскими течениями и ультраортодоксами, всевозможные разного вида, но всегда это было. Что делать? Объяснять. Тебе нечего больше делать.
Если бы вы могли объяснить одну простую мысль, идею каждому человеку, живущемуся сегодня в стране, и неважно, на какой стороне политической карты он находится, что бы вы хотели, чтобы все поняли?
Что в нашей судьбе мы должны любить друг друга внутри народа Израиля. Если мы этого не делаем, так постепенно, постепенно снова придут к нам. 70-80 лет, как это уже случилось до разрушения храма, уже дважды, и мы снова к этому придем, и тогда мы попадаем под власть высшей силы, которая разбрасывает нас. Вот так вот. Во все концы земли.
Это настолько однозначно?
Да.
Перейдем к следующей теме.
Если есть еще.
Многие человеческие изобретения были рождены от наблюдения за природой. Яэль Хельфман Коэн, написавшая книгу «Изобретение природы», говорит, что когда смотрите и наблюдаете за природой с любопытством и терпением, наступает момент раскрытия чего-то редкого, чего-то непостижимого, неожиданного, вдруг какой-то момент удивления. Вы согласны с этой идеей?
Да. В любом случае человек прикасается к вещам, которых раньше не замечал, а теперь он прикасается и тянется к этим чудесам природы, которые привлекают его и открываются перед ним.
Так что же я должен искать, когда я наблюдаю за природой?
Насколько мудра природа, насколько она совершенна, насколько она вечна, бесконечна. Такова природа. Там, где нет человека, там хорошо.
Почему?
Человек — это единственное животное, которое вредит всем и самому себе.
А природа без человека?
А природа без человека — нет.
А что делает природу такой красивой и мудрой?
Когда действует в точности согласно внутреннему механизму, который ей управляет.
А что это за механизм?
Это механизм, который называется природой. Элоким, всесильный, в гематрии природа.
А что это за сила, за механизм? Что это?
Что мы находимся в системе, которая полностью управляется своей внутренней силой. И эта сила устраивает для нас буквально всевозможные формы связи, от чего мы получаем жизненную силу.
Могу ли я использовать природу как своего рода проводника, чтобы природа направляла меня по жизни?
Если ты будешь знать, как правильно участвовать в природе, буквально согласно законам ее, а не сообразно всевозможным искусственным своим законам, когда тебе кажется, что так оно будет лучше или так вот будет лучше, но буквально согласно природе, тогда ты можешь, да, добиться успеха в этом.
Так каков главный закон, который я должен изучить?
Знать, как развиваются части природы, как они поддерживают друг друга, как они стараются не причинять друг другу вреда.
Не причинять вреда?
Да. И так ты научишься этому, увидишь, насколько ты будешь наслаждаться даже просто от того, что изучаешь это, уж тем более, если ты будешь следовать этому.
А что значит следовать этим законам?
Когда ты хочешь быть природой в одной системе, учиться у нее, как себя вести, как не причинять вреда никому, как поддерживать, помогать всем. И как это мы видим в природе, что каждый вид существует, по сути дела, для того, чтобы поддерживать и укреплять другого.
Если я приду с такой точки зрения, я буду чувствовать, что природа направляет меня?
Да, конечно. Разумеется. Природа существует таким образом, что все, что в ней есть, хотя нам и кажется, что каждый хочет съесть другого.
Точно.
Нет. Но то, что мы это таким образом видим, прежде всего мы видим это, потому что мы не находимся внутри механизма природы.
Что значит быть внутри механизма природы?
Потому что мы не видим их отношения, мы не видим связи между ними, насколько они действительно находятся во внутренних законах природы, что все мы связаны друг с другом.
Даже один, когда один пожирает другого?
Даже если уничтожает другого.
Даже если, нам кажется, что он самый жестокий в мире и просто поедает всех остальных детенышей?
Возможно.
Так что же, как же это объяснить? Я должен научиться такой же жестокости природы?
Нет. Я хочу сказать, что закон природы выше этого, и он защищает абсолютно всех. И если окажется, что один вид поедает другой, это я вижу, что это так. Но на самом деле есть в этом глубокое намерение и более широкий расчет, чем я могу достичь.
Если это раскрою немного шире, вот вообще наше наблюдение за природой, как вообще, как человеческого рода, поможет нам построить лучший мир?
Нет, потому что мы эгоисты, и мы не можем видеть природу в красивом, правильном виде, восполняющем друг друга. Нет.
Мы должны изменить наше рассмотрение природы?
Да, наш.
А в чем смысл этого изменения? В чем его суть?
Видеть все как нечто красивое и хорошее.
Я не понял. В чем суть изменения?
Суть нашего изменения в том, что мы должны посмотреть на все законы природы и все ее формы проявления и все случаи, что все это исходит со стороны добра и влечет к добру.
Все хорошо в природе, можно так сказать?
Да.
Так почему же человек злой по своей природе и плохой?
Человек злой для того, чтобы признать, что он является злом, и что он должен измениться в сторону добра и вести себя в хорошем, в направлении добра из осознания внутреннего.
А природа поможет ему?
Да.
Как?
Мы увидим все это, что это находится вокруг нас, насколько кроме нас самих все прекрасно и хорошо и тянется к любви.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Недавно иракский экспатриант украл и сжег Коран на мероприятии для средств массовой информации, и шведское правительство разрешило ему сделать это во имя свободы слова. После инцидента Ирак разорвал дипломатические отношения со Швецией, поднялась волна протестов против Швеции, и с тех пор произошло большое количество случаев сожжения Корана по всей Европе, и стало еще больше, это вызвало еще больше возмущения в мусульманском мире. И мой вопрос к вам, Рав Лайтман: обречена ли культура либерального Запада на столкновение с арабо-мусульманской культурой?
Не таким образом. Не таким образом. Прежде всего, я должен уважать всех. И возлюби ближнего своего, это должно быть в любом случае общим законом между всеми. И мне не важно, кому он принадлежит, какому народу, какой общине, какой религии. Но каждый имеет право на существование, и если он не причиняет вреда другим, так чтобы ему другие не причиняли.
Смотрите, если вы посмотрите хроники прошлых лет, многие войны в истории начались из-за религии, из-за религиозных войн. Почему религии провоцируют так много войн?
Потому что они хотят доказать, что каждый из них прав, велик, силен, вечен и высший. Что ты будешь делать?
Можно спросить, какая религия является правильной? Справедливый,
когда думаешь, что все правы.
Я не знаю, вообще я не исследовала все религии в мире, но есть вообще религия в мире, которая считается как бы правильной, праведной?
Что у каждого есть место для существования. Да?
Почему у человека возникает стремление доказать другому, что он прав, что моя религия правильная, а не ваша? Откуда это берется, как оно буквально извергается из человека таким деструктивным образом? Откуда это берется?
Это берется от того, что каждый наслаждается тем, что он прав.
Почему?
Если я прав, ты же не прав. Так это эгоизм мой.
Так что же будет с религиями? Мы думали, что такие вещи, они позади, и вдруг...
Нет, это никогда не будет позади. Никогда. Не думай, что это идет и исчезает.
А что вы видите на горизонте?
Я вижу на горизонте еще религиозные войны, которые могут возникнуть, что еще будет много таких случаев, как сейчас с Кораном, со Швецией и со всем остальным.
Это ужасно страшно, потому что сегодняшнее оружие — это уже не то, что было в средние века.
Хорошо, но человечество от этого не становится умнее. Я не вижу никаких изменений к лучшему в человеческом роде.
Остановить нас, помешать еще больше достижение еще большего взрыва и столкновения между религиями, между...
Что? Да. Иудаизму необходимо принести в мир пример мира, и тогда все успокоится.
Что значит пример мира?
Она должна показать всем в различных видах, что она поддерживает все религии, и рекомендует всем быть в любви и связи.
Нас будут слушать, если мы выйдем с этим?
Будут слушать, если мы выйдем с этим перед всеми.
А что нам даст силы нести действительно посыл мира всем людям, всем народам и религиям?
Придаст нам силы. Если мы это сделаем, у нас будут силы.
Что сделаем?
Сделаем такую рекламу, что у людей нет недостатка ни в чем, кроме как находиться в любви друг к другу.
Так в такой ситуации я обязан спросить, какая религия будет единственной правильной?
Никакая. Никакая. Религия, не религия, неважно, что и где и в чем. Но ты говоришь здесь не о религиях, ты говоришь здесь о чувствах, что все люди должны раскрывать хорошее, красивое, терпеливое отношение к другому.
Без связи с религией, верой, идеологией.
Да?
Все для всех?
Все для всех.
Это посыл, который иудаизм должен принести миру?
Да.
Мне это напоминает про пророчество последних дней.
Верно.
А вы что, верите в...
А что здесь такого?
Верите, что это возможно?
Безусловно, да.
Но вы мне сказали, что человек по своей природе эгоистичный, хочет доказать другому, что он прав, а не в другой.
Пока он не увидит, что иначе нельзя, и не возьмет себя в руки, и не приведет себя к такому решению. И в таких и такими посылами завоюет мир.
Предположим, что мир немного продвинется к такому месту, как вы сказали, что мир, любовь покроет весь глобус.
Да.
Будет какая-то суперидеология, сверхидеология, с которой каждый сможет себя идентифицировать, как бы, независимо от народа, религии, нации.
Да, 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 всеобщая любовь, да.
И мир тогда будет другим, совсем другим.
Конечно.
Люди проснутся утром, что они увидят вокруг себя?
Насколько сегодня я могу укрепить наш мир любовью?
О, дай Бог.
Это все зависит от нас. Ни от кого, кроме как от нас.
Перейдем к следующей теме. Новое исследование определяет, что если вы живете рядом с растениями в течение длительного времени, то ваша продолжительность жизни увеличивается в среднем на 2,5 года. Исследование показало, что проживание рядом с растительностью привело к биологическим и молекулярным изменениям, которые можно было обнаружить в крови. Как каббалист, вы можете объяснить мне, как растения влияют на нас настолько сильно, что вызывают в нас изменения в нашей крови?
Конечно же, да. Мы принадлежим природе, которая является не живой, растительной, животной, говорящей. И все эти четыре уровня жизни взаимосвязаны друг с другом. И поэтому мы взаимно влияем друг на друга. И то, что я живу рядом с природой, ладно, не живой растительный животный, но не живой растительный уровень, я от них черпаю много силы, и также своей силой влияю на них. И может быть, что мы на самом деле сможем продлевать жизнь, и стоит это сделать, соединиться с природой.
А что вот особенного содержится в растении? Я просто очень люблю растения, природу, и, может быть, потому что я из села, но я не знаю, мне просто дайте мне что-то зеленое немного, что-то... Что есть вот в этом мире растений?
огромные силы, множество способов соединения с неживым, взаимное влияние растений. И все это переходит к человеку и ощущается внутри человека как часть вечности природы.
По каким каналам это проходит?
То, что растительное находится вокруг тебя, и присутствует в такой форме, что это как бы вместе с тобой, в дружеском виде, всегда в дружеском. Это очень помогает человеку. Поэтому мы продлеваем жизнь даже просто живя рядом с растением.
Это успокаивает?
Да, это безусловно.
Сегодня, к сожалению, к большому сожалению, большинство из нас живет в бетонных городах. Это реальность. Вы можете там выйти на улицу, погулять на природе время от времени, но место жизни миллиардов — это бетонные города. То, что мы получили, как можно расслабиться, успокоиться, когда мы живем в таких бетонных городах?
Старайся в любом случае жить вблизи растений.
А если это невозможно, если, скажем, дорого?
Невозможно, значит, невозможно.
Это просто дорого, это можно жить в какой-то там дыре, но если не получается, скажем, предположим, ну, не получается у человека, как все-таки он может расслабиться? Что может еще успокоить человека, кроме растений? Что еще?
Неживой растительный уровень.
Ну, мы сегодня уже не живем на природе. Очень далеки от неживой растительной природы. Человек, который живет в городе на 17 этаже, что может его успокоить?
Что может быть?
Да, что может дать ему это расслабление, успокойствие, которое давали когда-то растения, когда люди жили в природе?
Ничего, у тебя нет замены, у тебя нет никакой замены.
Так что же будет с нами?
Так, пока мы не поймем, что нам нужны эти вещи неживого растительного уровня.
Давайте немножко поговорим о людях. Мы говорили о неживой растительной природе, что они нас расслабляют. Но люди раздражают меня просто. Это безумие. Это просто вот противоположная сторона от растения. Если растения меня успокаивают, то люди меня страшно раздражают.
Да.
Так это должно быть или это может быть по-другому? Я могу успокоиться, получить успокоение от людей?
Пока не исправишь себя.
Я? Но это же они сводят меня с ума.
Хорошо, так ты... Ты впечатляешься негативно от них.
Верно.
Но это очень хорошо, ты должен исправить себя.
Как? В чем суть исправления?
Прежде всего, понять, что это тебе нужно исправить себя, а не то, чтобы... Это они должны делать.
А что я должен исправить в себе, чтобы так не раздражаться от окружающих вокруг меня?
Понять, что причина в тебе.
А в чем причина, если можно так спросить? Где она?
Что ты их не можешь вытерпеть.
Так что же я делаю?
Так что тебе делать? Ты пытаешься отдалиться от них, ты ненавидишь их. Проклинаешь их, да?
И куда это идет?
Куда это идет? Это идет к тому, что как когда-нибудь ты возьмешь оружие и начнешь рассчитываться за все.
Это может измениться?
Зависит от тебя.
Человек может получить расслабление от других людей, как от растений?
И даже больше.
А что значит «даже больше»?
Еще больше успокоения от растений.
От чего это зависит?
Это зависит от того, насколько он понимает, что он должен успокоиться, что он не может справиться с окружением.
Так это внутреннее изменение внутри меня,
да,
которое приведет к тому, что я получу успокоение от окружающих?
Да.
Определите для меня тогда точно, что я должен изменить в себе, что почувствовать, что другие передают мне вот это спокойствие, а не раздражение.
Это дело не в спокойствии и нервах. Дело в том, насколько они важны, насколько действительно близки к тебе.
Объясните мне, если они будут ближе ко мне и важнее для меня, тогда...
Тогда ты должен будешь надавить на себя, изменить себя так, чтобы чувствовать в них близких.
Можно прийти к ситуации, когда я буду видеть окружающих себя людей такими же прекрасными, как растения?
Не как растения, ты увидишь в них людей.
Но красивыми для меня?
Да.
И успокаивающими?
Нет, это не является их целью, все время так выглядеть в твоих глазах. Но твоя цель — видеть их такими.
Почему природа кажется мне красивой, а люди — менее?
Потому что твое эго не хочет принимать природу людей.
Почему растения я люблю?
Они не делают тебе ничего плохого.
О, точно, вот вы поняли, точно. Люди, окружающие люди, меня просто сводят с ума.
Они, может быть, не специально это делают, но ты их таким образом видишь.
Возможно.
Ну.
Так...
Что так?
Но если я хочу дойти до таких результатов, чтобы моя жизнь была длиннее, спокойнее, не переезжая с 17 этажа в городе, в жизнь в пустыне или где-то там в лесу на севере, что мне нужно?
Что тебе нужно? Тебе нужно знать, что все люди, которые вокруг тебя, у них есть такая же природа, как и твоя, может быть, даже лучше. И что ты должен все время думать, как я буду выглядеть в их глазах.
Почему?
Для того, чтобы быть для них хорошим примером.
И тогда, предположим, мне немножко это удалось сделать.
И тогда, может быть, что вследствие этого они тоже изменятся от примера, который ты им подаешь.
Давайте подведем итоги. Что является самым мощным источником успокоения?
Когда ты увидишь... Насколько... Природа, она вся направлена на добро.
А я?
И ты тоже должен быть таким.
Большое спасибо, Рав Лайтман. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо.
Удачи.